Фродо, не раздумывая, бросился в самые заросли ежевики, увлекая спутников за собой. Скатившись на дно оврага, они отдышались. «Так и так неладно», — выговорил Фродо. «Но, по-моему, мы вовремя смылись. Ну-ка, Сэм, послушай, как он там». Сэм напряженно вслушался. Хоббиты, чтобы не мешать ему, перестали дышать.
«Вроде тихо», — прошептал Сэм.
«Ну уж сюда-то он с конем не полезет». Однако и хоббитам пришлось нелегко. На дне оврага было душно, колючки намертво вцеплялись в котомки, а под ногами хлюпало. Пока выбрались на относительно просторное место, успели исцарапаться, взмокнуть сверху и намокнуть снизу, а вдобавок немножко потеряли направление. Правда, ручей становился все мельче, оберегая его все ниже.
«Да это скрепко», — сообразил Пиппин. «Нам надо на тот берег и правее взять».
Противоположный берег был безлесом. За ровным пространством, поросшим кое-где сухим камышом, в отдалении виднелись дубы. Хоббиты поспешили добраться до них. Здесь идти стало несравненно легче, подлесок исчез, зато из-за быстро густевших деревьев впереди ничего не было видно. Все чаще попадались вязы, ясени. По вершинам пролетел один порыв ветра, за ним другой, небо нахмурилось, и вдруг закапал дождь. Пока хоббиты поглядывали вверх, прикидывая, что будет дальше, дождь припустил и через минуту хлынул потоком. Тут уж стало не до разговоров. Хоббиты заторопились, не переставая озираться по сторонам. Примерно через полчаса Пиппин остановился.
«Нам пора бы выйти на чистое место», — немного растерянно произнес он. «Лес-то не широкий, как я помню, не больше мили».
«Нет уж, петлять последнее дело», — сказал Фродо. «Пойдем, как шли. А потом, знаешь, меня пока не тянет на открытые места». Они прошли еще пару миль. Дождь поутих. Кое-где в разрывах туч проглядывало чистое небо. Путники выбрали вяз по раскидисти и решили перекусить. Под ветвями с пожелтевшей, но густой еще листвой было уютно и почти сухо. Первым делом достали фляги и обнаружили приятный сюрприз. Эльфы наполнили их светло-золотистым напитком, обладавшим привкусом меда и удивительно освежающим. Очень скоро путники и думать забыли про дождь и черных всадников. Теперь цель казалась им близкой, а дорожные трудности пустяками. Фродо, поев, прислонился спиной к стволу вяза и прикрыл глаза. Сэм и Пиппин начали напевать вполголоса. «Эгей, бутылку я припас, а ну хлебнем до дна. Она согреет сердце нам, хотя и холодна. Она прогонит грусть из глаз и силу даст рукам, поднимет в раз и пустит в пляс, забросит к облакам. Пусть ветер свищет злую весть и пусть грозит бедой. Не унываю, если есть бутылка, не с водой». Они снова было затянули, уже погромче. «Эгей, бутылку я припас», и вдруг замолчали. Фродо вскочил. Ветер донес протяжный, леденящий кровь вой. Звук поднимался, падал и обрывался на жуткой пронзительной ноте. Не успели хоббиты прийти в себя, как издали донесся ответный вой, более слабый из-за расстояния, но такой же жуткий. А потом наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом листьев в кроне вяза.
«Что бы это могло быть?» Пиппин старался говорить беспечно, но голос не слушался его и предательски дрожал. «Вроде как птица, только я таких вшире до сих пор не слыхал».
«Это не зверь и не птица», — проговорил Фродо. «Там были какие-то слова. Кто-то кричал, и ему ответили. Только хоббиты так не кричат». Больше они не говорили. Если кто из них и подумал о всадниках, вслух поминать не стал. Надо было двигаться дальше, но они не решались. Однако не дожидаться же здесь ночи. Если уж идти, то лучше по свету. Видно, эта мысль пришла всем троим одновременно. Хоббиты быстро вывязали котомки и пошли. Вскоре лес кончился. Оказавшись в лугах, путники быстро сообразили, насколько они забрели к югу. Теперь холм за рекой, на котором располагалась скочка, виднелся далеко слева. Путь к нему пролегал по совершенно открытой местности. Страшно было выйти из-под защиты леса. Фродо несколько раз обернулся, ожидая увидеть сзади зловещий силуэт, но пока все было спокойно. Солнце, выпутавшись из облаков, прогоняло тревогу,
и скоро страх отпустил хоббитов. К тому же стали попадаться следы жилья. Скоро они уже шли ухоженными полями, перепрыгивая дренажные канавы и перелезая через изгороди. Их окружал мирный знакомый шир. Река с каждым шагом становилась ближе, а черные всадники казались какими-то лесными призраками, оставленными позади. Миновав большое поле, засаженное репой, путники очутились перед крепкими воротами. Плотно утрамбованная дорожка вела от них к постройкам в глубине. Пиппин остановился. «Знакомые ворота», — сказал он. «Это ж усадьба Мэггота». «Ну вот, новая напасть», — упавшим голосом отозвался Фродо. Он смотрел на симпатичную дорожку за воротами так, словно она вела прямиком в логово дракона. Пиппин удивленно посмотрел на друга. «Чем тебе плох, старый Мэггот?» — спросил он. «Это добрый друг Бренди Скоком. Конечно, псы у него звери, так ведь граница недалеко, здесь иначе нельзя».
«Наверное, нельзя», — сконфуженно сказал Фродо. «Знаю я его собак. Это бы ничего, а вот что они меня знают, это хуже. Понимаешь, я к нему за грибами лазил. А он ловил меня не единожды, еще когда я мальчишкой был несмышленым. В последний раз выдрал он меня, а потом показал собакам и говорит: «Гляньте на него, волки, если этот шалопай еще раз здесь появится, можете его съесть, а пока проводите вон». И что ты думаешь? Довели они меня до перевоза, только что пинка не дали, а тронуть не тронули.
Пиппин расхохотался. «Тогда пойдем мириться», — предложил он. «Ты же собираешься жить тут, а старый Мэггот в самом деле неплохой сосед, если, конечно, не зарится на его грибы. Ладно, положись на меня. Они с Мэри друзья, мы не раз здесь бывали. Пойдем».
Они пошли по дорожке, и вскоре из-за деревьев показались крытые соломой кровли надворных построек. Мэгготы, как, впрочем, и большинство здешних жителей, издавна жили в домах. Усадьба, большой жилой дом, была сложена из потемневшего от времени кирпича и обнесена высоким забором. Тропинка подвела хоббитов прямо к внутренним воротам, но стоило Пиппину коснуться калитки, как за ней раздался оглушительный лай, и чей-то голос крикнул: «Хват! Клык! Волк! Куси его, собачки!» Фродо и Сэм замерли, а Пиппин храбро сделал несколько шагов, но в конце концов тоже остановился. Три огромных пса мчались навстречу. Сэм так и сел возле забора. Псы, больше похожие на волков, не обратили на Пиппина никакого внимания. Два из них занялись Сэмом. Тщательно обнюхав незнакомца, они встали справа и слева, и малейшее движение помертвевшего Сэма сопровождалось рычанием, не оставляющим сомнений в серьезности их намерений. Третий пес, самый большой и свирепый на вид, преградил дорогу Фродо. К счастью, вслед за собаками показался и хозяин. Это был пожилой хоббит на редкость крепкого сложения с красным обветренным лицом. Еще издали он не совсем дружелюбно поинтересовался: «Кого это к нам принесло?» А подойдя поближе, выразился еще определеннее: «Что надо?»
«Добрый день, господин Мэггот», — поздоровался Пиппин.